Итак, первая из анонсированных тем – это новое в деле так называемых крымских диверсантов. Ну, собственно говоря, новое для нас, новое для украинской стороны, которая пытается вот уже больше, чем полгода доказать, что это на самом деле никакие не диверсанты, а, в общем-то, все это дело шито белыми нитками. Еще раз представляю наших гостей. Это Оксана Стагни, жена Алексея Стагния, задержанного 15 ноября 2016 года, и Елена Лысенко, правозащитница, член Крымской правозащитной группы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наверное, Елена, с вас все-таки начнем, как бы, чтобы несколько шире обозначить тему. И, ну, в общем, за полгода, к сожалению, наверное, об этом стали подзабывать. Что такое, вот, в принципе, дело крымских диверсантов?
Сколько там человек, да, и почему оно объединено условно в одно?
Но мы называем это дело украинских диверсантов, хотя все эти люди были задержаны в Крыму, но все они граждане Украины, и поэтому, то есть для нас это дело украинских диверсантов в Крыму, вот так мы его обозначаем. Да, значит, ясно, это никакие не диверсанты, просто это политическое дело. Российская Федерация должна доказывать постоянно, что Украина там представляет для нее какую-то угрозу, опасность.
Ну и мы
что
помним ноябрь 2016 года, как раз такое обострение политическое, и тогда
началось это дело.
России нужно было как раз вот показать, что это вот Украина засылает каких-то диверсантов на территорию Крыма, чтобы дестабилизировать обстановку.
Да, и первые фигуранты этого дела, это у нас были Евгений Панов и Андрей Захтей. После, чуть позже, были задержаны несколько бывших севастопольских военнослужащих, украинских, ранее, которые ранее были украинскими военнослужащими, но там по разным причинам кто-то ушел на пенсию, кто-то уволился, занимались совершенно там какой-то гражданской мирной жизнью.
Это группа Штыбликова, Бессарабова и Дудки, которую мы также неоднократно обсуждали.
Дудка был сотрудником МЧС, и он, кстати, после момента начала оккупации стал работать в российском МЧС, а Бессарабов и Штыбликов не занимались никакими военными, то есть ушли из армии и просто там занимались какими-то другими делами, были задержаны. И есть у нас третья волна диверсантов, это Алексей Стагни и
Глеб Шабли,
да. И, значит, это тоже бывшие военнослужащие украинские, которые проживали в Севастополе. Алексей Стагни занимался бизнесом, у него там был свой магазин. И вот сейчас Оксана здесь, в Киеве, и она может рассказать, как его задержали, как вообще все это произошло.
Да, и о нестыковках, да.
Да, сначала
это самое
стоит,
главное,
наверное, напомнить версию ФСБ, которую они...
По версии ФСБ, это якобы сотрудники ГРУ, то есть украинской разведки, которые, значит, якобы там занимались разведывательной деятельностью и собирались даже устраивать какие-то
диверсии.
Да. Вот ФСБ заявило, что Стагни был задержан с пистолетом и с взрывным устройством каким-то самодельным и так далее. Там еще целый перечень патронов и прочее якобы у него нашли. Вот. Но реально совершенно другая ситуация. Этому есть доказательства, что это все сфальсифицировано.
Да, и вот, наверное, как раз доказательствах мы и расспросим Оксану, да. То есть я так понимаю, что самое главное доказательство — это несовпадение времени и
да,
места, в общем-то.
Да, совершенно верно. Муж 14 числа, 14 ноября 2016 года вечером выехал из Крыма в сторону Киева. И его подвезли к границе, и именно там в ночь 14 на 15 около часа ночи и задержали. Поэтому...
Возле Каланчака, да?
Да, напротив Каланчака.
Я хотела быстро добавить, он поехал к дочери, которая учится в Киеве, да, то есть человек поехал совершенно по мирным делам, никак не связанным ни с какими-то диверсионными заданиями.
Да, совершенно верно, у нас дочь учится в Киеве, она на сейчас студентка первого курса, и 15 ноября у нее был день рождения. Кстати, 2015 года мы к дочери приезжали все вместе с семьей, ну, в 2016 году так получилось, уехал один муж. И вот действительно его задержали на границе. И совсем не то, что нам показали потом сотрудники ФСБ по данной съемке.
Вот да, вот тут важно, мы все-таки на радио, да, да, об этой съемке рассказать. Да. Это съемка дневная, правильно?
Дневная, да. Съемка, да, где-то в лесу.
И похоже, что не в то, совсем не в том месте, не даже в том, не вблизи Каланчака.
Нет, не вблизи Каланчака, вообще в окрестностях Симферополя. Совершенно верно. И по словам адвоката, у него якобы были взрывные устройства, да, ну, пистолет мы видим, да, на пленке, скажем так, якобы, который у него был. Но вот я видела сумку, которая у него была, да, это его сумка, с которой он ехал. Но я не видела, что там находились, да, какие-то незаконные предметы. Кстати, когда была пресс-конференция, я обратила внимание, полгода назад я даже этого не видела, в кадр попал конверт. Если вы видели, с днем рождения.
Нет, не обратили тоже не обратил внимания. Внимания.
Я
как да.
Полгода назад я на этот факт тоже не обратила внимания. А вот именно на пресс-конференции увидела этот красненький конвертик с днем рождения. Понимаете? То есть вот такие данные,
которые...
Ну, то
есть в эту сумку могли положить все, что угодно, сделали постановочную съемку и там засунули человеку пистолет. Понятно, что он вынужден был на все это пойти, потому что семья находилась в то время в Севастополе, есть еще ребенок несовершеннолетний. И человек рисковал, то есть он был готов, наверное, я так предполагаю, согласиться на любые там условия ФСБ ради только того, чтобы с семьей было все нормально.
А ваш муж был знаком с Глебом Шаблиёвым?
Потому что их объединяет ФСБ в одну группу. Да, я об этом слышала. Я лично не была знакома с этими людьми. Не только, да, там Глеб Шабли, там вот нас якобы мужа объединяет с другими якобы диверсантами. Я лично не была с ними знакома, никогда их не видела. Насколько знал их муж, я не могу сказать. Но вы знаете, я вот еще о таком факте вот думала. Вчера меня спрашивали, а как вот вы считаете, что послужило тем, что именно вашего мужа задержали? И вот я вспоминаю про то, как мы пересекали не раз границу, да, и много людей пересекало. И как в 2016 году активизировалось то, что начали проверять очень активно мужчин. Это были и металлодетекторы, или как вот такие вот штуки, да. Их мужчин отводили в отдельное помещение. У них там был своего рода допрос. Их спрашивали, кто вы, что вы, откуда, чем вы занимаетесь. Женщины, которые были вместе, да, с мужчинами, переходили границу, как правило, там жены, там, у кого матеря, они должны были по несколько часов ждать. И вот я думаю, не было ли это тем фактором, что именно муж один поехал, и вечером поздно, и, может быть, еще этот фактор как-то вот повлиял на вот этот весь процесс.
У нас в эфире также вот эксперт Центра глобалистики «Стратегия-20», да, рассказывал Павел Лакичук, который знаком с той тройкой севастопольской лично. Он говорил, что, возможно, общее, вот, например, между Глебом Шаблиёвым и вашим мужем, то, что они оба учились в военно-морских вузах когда-то, да, и вот это единственное, что связывает вообще всех девятерых, не девятерых даже, наверное, ну, да, кроме семерых.
По этому поводу я могу вот сказать, диверсант. Действительно, те, кто учились раньше вместе, они друг друга знали. Потому что реально я встречала, много раз такие ситуации были, мы приходили в магазин, где-то в супермаркет, в парке играли. Очень часто муж здоровался с кем-то, там спрашиваешь, кто это. Там учились, там служили. То есть вполне возможно, что он мог знать этих людей, вполне возможно.
Но там ведь после его ареста еще у вас обыск был дома.
Да, был, да? Обыск, да.
Ну, то есть в Севастополе.
Да, был обыск в Севастополе, не только у меня дома, был обыск и у родителей мужа, также в магазине у мужа. Ничего незаконного в доме не нашли.
И это был один обыск или вас потом еще как-то терзали?
Нет, обыск был один. Обыск был
тогда
один.
Вот только, да?
Да,
вот
да, да, да.
В ноябре 2016 года.
Да, 15 ноября 2016 года, именно в тот день были обыски. Больше обысков не было.
Вы рассказывали, что вы, ну, младшей дочери так и не признались, что папу арестовали. Сейчас она уже знает?
Нет.
Сейчас не знает, да?
Нет. Мы разговариваем на эту тему очень осторожно. И если даже она что-то где-то слышит, мы переводим разговор. И стараемся, да.
А вы сами имеете возможность посетить мужа, вас допускают туда на свидание?
Я видела мужа, да, было свидание, но сейчас я пока нахожусь здесь, в Киеве, поэтому...
Как вы выезжали вот сейчас? Ну, не страшно было, что и вас задержат?
Вы знаете, страшно. Я выезжала, честно говоря, с двумя кофточками, с двумя брюками, фактически. Были некоторые вещи у ребенка. То есть я не знала, выеду я или нет, честно сказать. Я боялась, потому что была определенная неизвестность. В любом случае, еще где-то в ноябре, в декабре был такой разговор, что мне не советовали вообще покидать, да, Севастополь. Хотя я ничего, никаких документов не подписывала о том, что я не имею права выехать.
Ну да, никаких подписок,
да,
о
невыезде. Да, но мне говорили о том, что... Нет, нельзя выезжать.
А кто говорил? ФСБшники же это? Или как бы
нет,
это...
Нет, это все передается через адвоката. Адвокат, который вот назначают, который...
Ну, адвокат по назначению, это, как правило, ну, как мы думаем, это адвокаты, которые сотрудничают со следствием, со спецслужбами, проводящими расследования, и являются просто таким посредником между следователем, там, ФСБ, и родственниками, и подзащитными.
Ну, вот, опять же, кстати, как раз об адвокатах. После вот пресс-конференции, которая у вас была 3 дня назад, в начале этой недели, ну там вот журналисты записали вашу фразу, что только сейчас, приехав в Киев, вы узнали, что можно добиться участия независимого адвоката. Будете это делать? И я, это, наверное, вопрос к обеим.
Ну, и мы со своей стороны Оксане, конечно, рекомендуем это сделать, но решение принимать ей, потому что она может заключить договор с адвокатом.
Понятно, да. Но вы можете, да, как правозащитники посоветовать.
Конечно,
в любом
конечно,
случае,
нужен...
раз я здесь, то, конечно, надо что-то делать. И я это прекрасно понимаю. И здесь я ощущаю, что да, здесь действительно что-то можно сделать. Как-то вот...
Но тут ведь дело в том, что этот независимый адвокат, он может быть тоже только российским адвокатом ведь.
Ну, есть адвокаты очень российские, сложно, которых да. уже все-таки есть репутация, которые защищают других политзаключенных наших, и, достаточно успешно доказывают хотя бы нам и международному сообществу, что эти люди ни в чем не виноваты. И тогда мы можем смело уже утверждать, что это действительно политзаключенные, и требовать на каких-то международных площадках давления на Россию с целью освобождения
и,
этих людей.
И, конечно, понимаете, тут еще главный вопрос, допустят ли этого адвоката. Потому что изначально адвокат, который вот был назначен, ну, сказал такую фразу, что вы можете нанять кого угодно, но то, что допустят, это не факт. Поэтому тут еще, конечно, такой важный вопрос.
Тут такой, да, действительно вопрос многогранный. Этот адвокат может быть просто заинтересован в том, чтобы вы от его услуг не отказывались.
Может быть.
Вот какая история. Тут да, пожалуйста.
Вашего мужа же ведь обвиняют, собственно, не по статье, так называемая диверсия, да, а по статье другой, за незаконное изготовление оружия, собственно. Да. И вот он выбивается этим тоже из общего ряда.
Да, совершенно верно. Когда его задержали, вот именно была, нам сказали, что задержали по статье незаконного изготовления взрывных устройств, там был пистолет, вот то, что якобы у него нашли при задержании. Но его подозревают в деятельности, было сказано, с диверсантами, которых задержали ранее, и что к этой статье будут еще другие статьи. Но на сейчас статья, насколько я знаю, вот это не поменялась. Другие статьи, очень сложно сказать, что там и как, поэтому даже точно не могу сказать.
Тут важно еще вот в смысле и адвокатов, и допуска родственников, да, что мы только от одного Панова знаем, что, в общем, какие-то признательные показания у него выбивали силой. Именно благодаря тому, что к нему вот был доступ независимого адвоката.
Еще у Захтея тоже. У него тоже есть доступ независимых адвокатов, и тоже есть доказательства, что выбивали силой показания.
Да, ага. Но я просто слышал, что когда даже родственников пускают, им позволяют только на какие-то бытовые темы говорить.
Ну, вот как
это действительно так. Разговор был просто бытовые темы.
То есть просто, ну, тут в присутствии надзирателя, который пресекал любые попытки говорить о чем-то другом,
ну, об
да?
этом предупреждалось, что если будет...
даже просто предупреждал.
Да, что вы разговариваете, да.
А вы когда его еще раз, последний раз видели?
В марте месяце.
В марте,
в конце, да?
Да,
марта.
А говорили, что он, ну, хуже выглядит гораздо, да?
Он хуже выглядит.
Похудел очень.
Он похудел очень, ну, видно, что он осунулся. Такое ощущение, что он, наверное, не спит. Там вот, вот чувства, глаза, вот, ну, вот видно...
Но при этом он не жаловался, да?
Нет, он не жаловался.
Ну, попробуй пожаловаться в таких условиях, собственно.
Ну да, то есть можно еще хуже себе сделать, конечно.
На этой же пресс-конференции, о которой мы упоминали, тот же Михаил Гончар, вот из упомянутого мной Центра глобалистики, говорил, что это дело крымских диверсантов разваливается. Вы как считаете, Елена, есть основания так полагать?
Ну, понимаете, оно разваливается с точки зрения логики, потому что...
Ну да, и нормальная юриспруденция.
Во-первых,
наверное,
мы видим, что показания, которые брались у, ну, так скажем, признательные вот эти вот показания на видео, которые опубликовались в российских СМИ, они противоречивые. Например, вот Стогни говорит, что он там чуть ли не полковник разведки, а потом оказывается, что... что его задача была разведывательные, прежде всего, какие-то функции, да, а потом мы видим, что уголовное дело возбуждено совсем по другой статье. То есть,
ну,
уже...
Если он разведчик, зачем...
Причем здесь изготовление оружия, да. То есть уже мы видим вот такие нестыковки, то есть, скорее всего, когда брались эти признательные показания, так сказать, признательные, да, с помощью либо угроз, либо, может быть, каких-то физических воздействий, пыток, ну, все возможно, то еще тогда, на тот момент, была какая-то одна задача, нужно было, значит, разведчиков показать, там, диверсантов. Потом это все уже переигрывается. То есть уже даже вот эти сами видео, они между собой не стыкуются. Плюс то, что рассказывают родственники, да, что задержание было не там и совсем не так.
Мы-то это понимаем, но понимаем также, какой суд.
Ну, для того, чтобы в данном случае полностью доказать невиновность человека, конечно, нужно, чтобы в дело вступили независимые адвокаты. Здесь, конечно, важно, чтобы сам Стогни, как это было, например, у Штыбликова, не отказался. То есть, например, вот родственники могут заключить договор с адвокатом, с каким-то хорошим, там, российским известным адвокатом, который поедет участвовать, или с крымским, поедет участвовать в это дело, но под давлением сам подзащитный, так сказать, да, подозреваемый может сам отказаться, то есть если на него давят. Поэтому, ну, хорошо, если бы семьи вот этих диверсантов, так называемых в кавычках диверсантов, не проживали бы в Крыму, то есть чтобы они выезжали. Тогда, если семьи будут проживать на материковой Украине, все-таки этим людям, которые находятся в СИЗО, им будет проще держаться, держать свою позицию, доказывать свою невиновность, потому что их хотя бы не смогут шантажировать...
Меньше поводов для давления.
Да, и хотя бы не смогут шантажировать семьями.
Оксана, вы уехали и будете сейчас жить уже в Киеве или, ну, вот, на территории Украины, я имею в виду материковой, либо все-таки будете возвращаться?
Я пока не знаю, как ответить на этот вопрос.
Да?
Мне сложно, я понимаю, что пока я здесь.
То есть вы понимаете, что, в общем, Елена,
да,
вот права,
да,
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 что
да,
так бы, да, наверное, лучше. Но, наверное, это не очень просто на такое решиться.
Ну, не просто.
Тем более, что, вот как вы говорили, что вы уехали с двумя кофточками.
Да, это совершенно
то
так.
Здесь
и
нужно за какие-то
деньги. И родители остались, мужа, они пенсионного возраста. Много факторов, которые... Даже не знаю, пока не знаю, сложно сказать.
Лен, у вас хочу все-таки еще раз, ну, как бы шире опять посмотреть на это дело. Есть еще какие-то, ну, не касающиеся Стогния, касающиеся других фигурантов, ну, вот зацепки для того, чтобы доказывать, что это дело шито белыми нитками?
Ну, да, во-первых, вот сейчас Евгения Панова, это Динзе, адвокаты Ольга и Дмитрий Динзе, и адвокаты Захтия обжалуют отказ суда, отказ следователей следственных комитетов возбуждать уголовные дела по факту пыток. И в обоих случаях, по обоим заключенным, есть доказательства, что были пытки. Это и на теле у них есть следы от пыток. У Панова, например, у него на ногах ожоги от электрического тока. Захтея тоже там есть следы от пыток. И, то есть адвокаты пытаются это возбудить дела по поводу этих пыток. То есть, если удастся обжаловать этот отказ, то можно будет доказать, что показания вот эти вот первые признательные выбивались под пытками. В общем-то, во всех этих делах, во всех вот общее, что...
Ну и тогда действительно дело разваливается.
Да, да, потому что в основном все эти дела, базируются на вот этих самых признательных показаниях, которые, как мы понимаем, давались именно под, не только под психологическим давлением, но и под пытками. Если адвокатам удастся все-таки это доказать, то дела однозначно будет очень сложно тогда эти сфабриковать. Во-первых, мы тоже видим, что это все затягивается. Посмотрите, люди сидят по полгода в СИЗО, толком ничего не происходит, да, то есть им просто продлевают меру пресечения и все. Вот. Потому что, ну, даже в России все-таки нужно...
Даже по их законам не хватает
доказательств. Да, нужно сфабриковать красиво дело, а не просто так, потому что, тем более, что Украина об этом знает, и везде об этом заявляют украинские правозащитники на всех уровнях, да, и, соответственно, общество как-то все-таки в курсе того, что происходит. Ну, я надеюсь, что это поможет, во-первых, спасти этих людей, а во-вторых, уберечь других людей от возможного такого же захвата. Потому что мы очень переживаем за то, что там, на самом деле, в Крыму много бывших украинских военных, и они все находятся в большой зоне риска.
И у всех у них есть военно-морское училище за образование, да, за плечами, и они все в группе риска.
Вот еще успеем минутку обсудить, привлекаются ли вами и, в общем, ну, идут ли на контакт международные структуры для... Или, опять же, как обычно, рано нужно пройти, все круги ада вот в российской юриспруденции, потом уже...
Не, ну а почему? Там есть моменты, когда адвокаты могут в процессе подавать в ЕСПЧ жалобы. И это делается, поверьте. Там, где есть независимые адвокаты, там делается максимально все возможное.
Просто правозащитники, скажем, европейские, интересуются?
Интересуются. Особенно если нам удается что-то доказать. Понимаете? Поэтому мы всегда говорим, нужны документы, нужны факты, нужно все это как-то документировать. То есть одна из важных функций адвокатов, которые работают по договору с родственниками или подзащитными, это еще и функция собрать эти сведения, задокументировать для того, чтобы уже конкретно, предметно доказывать, что эти все дела сфабрикованы и что это просто политические заключенные.
Как происходит в деле, да, Панова, а вот про Ридвана Сулейманова очень мало вспоминают. Это вот
тоже у Ридвана Сулейманова тоже есть адвокат независимый, это Эмиль Курбединов, и там уже даже благодаря работе адвокатов дело, так сказать, почти развалилось, и там уже он уже как бы теперь не террорист и как бы не диверсант, а просто человек, который там, значит, заведомо ложный звонок о теракте. То есть это говорит о том, что вовремя все-таки вступились независимые адвокаты и хотя бы вот переквалифицировали это дело вот в другое. И сейчас там опять же разваливается вторая часть дела. Это то, что там огромный ущерб, на сколько там миллионов, 4 миллиона, по-моему, рублей, а реально этот ущерб ничем не подтвержден, и поэтому есть надежда, что это дело развалится окончательно.
О новом в деле так называемых крымских, или как правозащитники называют их, наоборот, украинских диверсантов в Крыму, которые находятся больше полугода в СИЗО, говорили с Еленой Лысенко, правозащитницей, и женой одного из задержанных, Алексея Стагния, Оксаной Стагней.